«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Студия «Эхо Москвы». Наш гость из Екатеринбурга, доктор исторических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института истории Уральского отделения Российской академии наук Сергей Нефедов. И я в некотором смысле презентую то, что в доступе в интернете сейчас появился второй том фундаментального и очень оригинального труда нашего гостя. Он называется «История России. Факторный анализ от окончания смуты до февральской революции». Добрый вечер, Сергей Александрович. Хотел бы начать наш разговор, собственно, с теорией, которой вы пользуетесь при объяснении исторических процессов. Ну вот, такие очень сложные слова там. Неомальтузианство, демографический структурный анализ, теория модернизации. Вы не могли бы объяснить, что это такое, вот это интересное такое сочетание?
Ну, надо сказать, что эта теория стара как мир, вот. Когда говорят неомальтузианство, подразумевают, что она восходит к Мальтусу. Вот. На самом деле она восходит к Платону, Аристотелю и знаменитому китайскому мыслителю, мудрецу Хань Фэйцзи. Вот учитель Хань Фэй. Ну, уже тогда люди понимали, что перенаселение к добру не ведет. Вот. И Хань Фэй писал, что вот в древности людей было мало, а земли много. Вот. И поэтому люди жили мирно. Вот. А сейчас вот, у каждого вот, значит, по 5 детей, вот, а у этих детей еще 5 детей, и дед еще не умер, а у него уже 25 внуков, поэтому-то народ голодает, и в народе идет борьба. Мальтус практически все это перефразировал. Значит, речь идет о том, что когда земли много, а людей мало, то, значит, уровень потребления высокий. Вот крестьяне могут пахать сколько угодно, у них много зерна и мяса, вот, и цены низкие, к тому же, вот, на хлеб. А дальше численность населения возрастает. По Мальтусу она за 100 лет может возрасти в 4 раза. А за 200 лет это будет уже в 16 раз. Понятно, что такое невозможно. Вот. И где-то вот в промежутке между 100 и 200, ну, начнется перенаселение.
То, что вы называете сжатием.
Да, да, вот эта фаза сжатия. Ученые обычно говорят аграрное перенаселение. Значит, крестьяне делят свои участки между сыновьями, и в конце концов сыновья не могут на них прокормиться. Кто-то берет в долг у более богатых соседей, потом, значит, не может заплатить этот долг, теряет свою землю, таким образом появляются на селе богатые, ну и бедные, совсем безземельные. Безземельные уходят в города, где пытаются заработать на жизнь ремеслом. Вот, но города не могут прокормить всех безземельных и нищих. Вот, голодные годы приходят все чаще, а с голодными годами приходят голодные бунты, которые потом превращаются в восстания, и, значит, появляются некие политические течения, которые ориентируются на тех, у кого мало земли, и предлагают эту землю переделить. Вот. Тиберий Грак называл это аграрным законом. Вот когда это еще было, да?
Вот. Но это все относится к временам прошлым и закончилось где-то все-таки в 20 веке. То есть это справедливо для аграрных обществ.
Это закон аграрных обществ. Вот. Дальше эти восстания перерастают в гражданскую войну. И к голоду присоединяется разрушение, ну, вообще, скажем, ирригационных систем, если они были в этой стране. Вот. Просто, значит, крестьяне перестают пахать землю. Это еще усиливает голод, а затем к нему присоединяется чума, холера, вот, эпидемии, косят народ. И, в конце концов, вторгаются внешние враги, которые не могут не воспользоваться ситуацией. И вот эта война может продолжаться 10, 20, 50 лет бывало в Китае. Это такой сплошной катаклизм, вот, в результате которого гибнет иногда половина населения. Ну, это опять же китайские цифры.
В России была смута.
Иногда, да, да. Вот, иногда 3/4. Речь идет о глобальных катастрофах. Но вот в процессе этой катастрофы, так сказать, в этой гражданской войне, в конце концов, побеждает военный диктатор. И таким образом она порождает абсолютизм, монархию, называйте как хотите. Иногда этих царей даже называли богами. Августа назвали божественный Август, как вы знаете. Ну и дальше, вот поскольку население уменьшилось, то опять наступает время благоденствия. Земли много, людей мало, вот они начинают размножаться, и история повторяется. Все это называется вековыми или демографическими циклами. У нас с моим коллегом Питером Турчиным в Оксфорде вышла книга, которая так вот называется «Вековые циклы». Мы там 8 таких циклов проанализировали. Ну, не надо думать, что это мы такие пионеры. Вот, на самом деле, эти циклы были открыты в 30-х годах прошлого века. Вот Вильгельмом Абелем и Майклом Постом. Немец и англичанин. Почти практически одновременно. Ну, Мальтус их описал теоретически, да. И в Китае они знали прекрасно. Вот. Но это было, так сказать, европейское открытие. И вот и они описали европейские циклы. Ну, я бы мог, так сказать, поподробнее рассказать об этих европейских циклах, но это не так, наверное, интересно. Вас ведь интересует причина революции.
Меня интересует, вот, знаете, еще вот, что, что на эту теорию у вас накладывается другая теория, теория модернизации, когда какое-то великое изобретение, скажем, в военной области или потом технологическое, меняет судьбу одной страны, а затем это открытие перехватывают другие страны, и вот происходят тоже новые какие-то изменения, в том числе, в конце концов, разорвавшие вот этот мальтузианский круг
цикла. Да, вот. Но я не закончил относительно русской революции. Вот, потому что это была вот такая катастрофа, описанная, так сказать, в немальтузианских трактатах, трудах. В России сформировалось аграрное перенаселение в центре. Вот, в основном это как бы центральный черноземный район. И вот там крестьяне прямо бедствовали. И, значит, в конце 19 века начались крестьянские восстания. Большое восстание было в 1902 году и революция 1905 года. Это была крестьянская война, так ее раньше называли. Правда, она имела сложный характер, вот связанный отчасти с тем, что, о чем вы спросили сейчас, с модернизацией, да? Значит, основная ее струя – это была все-таки крестьянская война. Вот, и увидев эту крестьянскую войну, все остальные действующие силы вот, решили помириться. Но перенаселение никуда не ушло. Этим крестьянам в 1905 году не хватило только оружия.
Сергей Александрович, вот, можно чуть-чуть мы вернемся назад? Вот да, я бы вернулся назад к середине 19 века. Да. А была ли Россия вот в этот момент отмена крепостного права такой, ну, как говорят модно, догоняющий Запад цивилизации, перед которой стоял выбор или измениться, или оказаться в положении, ну, таком полуколониальном, вроде тогдашнего Китая или Абиссинии?
Да, конечно. Да, вот это как раз касается той, другой теории. Это тоже известная теория. Вот, она обычно называется диффузионизмом или теорией культурных кругов. Значит, появилась она еще в конце XIX века и связана с именами Гребнера, Фрабениуса, Рацеля. Потом уже вот сравнительно недавно ее стал использовать Уильям Макнил, известный американский ученый, которому Обама вручил орден, самый высший американский орден, за разработку этой теории. Ну, так смысл там таков. Значит, существуют такие открытия, которые дают человечеству вот новый ресурс. Вот. Это фундаментальное открытие. Вот. Это может быть открытие в области производства пищи, как когда-то произошедшая неолитическая революция. Может быть, промышленная революция, значит, которая дала доступ народу к новым технологиям, вот, которые в конце концов вот, позволили увеличить производство пищи. Вот, производство пищи. Вот. Но есть другой как бы, выход у этой теории, не касающий производства пищи. Это военное открытие, вот, поскольку, значит, новые технологии, вот, в конце концов, дают и военные преимущества. Вот. А военные технологии позволяют расширить ресурсы народа, первооткрывателя, за счет других народов. Вот. Она порождает волну завоеваний. Вот. И, значит, завоеванные народы становятся рабами, в худшем случае, или данниками, в лучшем случае. Вот. А те, кто еще не завоеван, те стремятся перенять. Вот, перенять оружие противника, причем, возможно, раньше. Вот, то есть, это фундаментальное открытие распространяется путем диффузии. Вот, достаточно увидеть, вот, что там происходит что-то вот такое, что в будущем грозит нам, как вы начинаете перенимать вот все это. Так вот, перенимается не только оружие. Конечно, перенимается военная инфраструктура, там и ремесла, и промышленность, которые необходимы для этого нового оружия. Да? Вот. Но ведь военная инфраструктура часто является частью социальных порядков. Вот, там, поместная система в России, например. Да?
У одних получается, у других нет.
И перенимаются социальные отношения. Вот, социальные порядки. Вот, а потом начинается культурное перенимание. Уже все, начинают носить немецкие кафтаны, вот, брить бороды, там, парики носить, вот, и прочее. Вот, вплоть до курения табака. Вот, то есть перенимается буквально все.
И отмена крепостного права.
И отмена крепостного права обязательно, конечно, потому что и там, на Западе, нет никакого крепостного права. Это мы тут так, вот, в такой архаике находимся. Вот, разумеется. Вот, ну, конечно, там же побуждающим стимулом послужила Крымская война. То есть, Запад продемонстрировал свое военное превосходство. Россия считалась самой великой военной державой. Вот. Русская армия насчитывала 1 000 000 с лишним солдат в те времена Николая, во времена Николая Первого. Вот. Она была, в общем, по тем меркам, вот, хорошо вооружена и хорошо обучена, вот, Николай. Вот. Прям дрессировал своих солдат. Вот. Это его было любимое занятие, вот, военные осмотры. Ну, и в итоге оказалась такая катастрофа. Вот. Конечно, это было следствие промышленной революции, вот, но она долго не проявлялась. Вот в военной сфере были железные дороги, пароходы. Вот. Но вот буквально незадолго до начала войны вот, был создан штуцер. Вот. На самом деле, там достаточно глубокие технологические изменения должны произойти. Для того, чтобы создать штуцер, нужно литую сталь получить сначала. Вот. Потом, значит, нужно было систему заряжания новую. Вот была создана пуля Минье, расширяющаяся. Вот, значит, ее она падала просто в канал ствола, а при выстреле она расширялась и входила в винтообразный зазор. Вот. Зазоры. И вот эти штуцеры имели дальность стрельбы в 4 раза, чем русские, в 4 раза больше, чем русские гладкоствольные оружия. Вот. Так что англичане и французы, они просто расстреливали русских артиллеристов. Вот. Дальность огня штуцеров превосходила дальность артиллерийского огня. Вот. И вот на бастионах Севастополя просто было опасно находиться. Таким образом, и как вы знаете, там Корнилов был убит таким образом. Вот. Ну и так далее. Вот. В битве при Альме русская армия была просто вот расстреляна вот этими вот солдатами, которые вот стреляли издалека. Вот. Они атаковали колоннами, вот, и ни одна из колонн не дошла до позиции противника.
То есть военное поражение, оно стимулировало целый пакет реформ там, аграрной, и судебной, и военной, и прочее, прочее. Да? А с вашей точки зрения, насколько эффективны были эти реформы? То есть могли ли они изменить траекторию развития России с тем, чтобы она не попала в следующий вот этот революционный кризис через 50 лет? Ну, примерно. Да?
Могли ли... Вот. Ну вот Англия накормила свой народ за счет импорта продовольствия. Вот. За счет обмена своих промышленных товаров на вот, продовольствие. Вот. Этот путь был для России закрыт. Вот. Но больше того, Россия почему-то экспортировала продовольствие. Вот.
Ну, потому вот. Что его можно было дороже продать в Европе.
Вот, да.
Открытые рынки, свободный экспорт. Вот вы все убеждаете, что это был голодный экспорт, и вообще вся Россия до 1917 года балансировала на грани голода.
Не вся Россия. В том-то и дело, что не вся
крестьянская Россия.
Вот. И не вся крестьянская Россия. Вот. Крестьянство было разделено. Значит, там были, значит, бывшие помещичьи крестьяне, которые, у которых были маленькие наделы, и бывшие государственные крестьяне, вот, у которых наделы были, ну, в среднем примерно вдвое больше. Причем эти самые государственные крестьяне были сосредоточены в основном на окраинах. Вот. А бывшие помещики, крестьяне, как раз в центре. Вот. И вот был такой центральный черноземный район, очаг, так сказать, этого крестьянского недовольства и бунта. Вот, где у, значит, тамбовского крестьянина было 60 десятин земли на семью. Вот, на семью. Вот. А на Урале у крестьянина было 17 десятин земли.
А где земля вот. Лучше родила? На Урале или вот в центральном Черноземье?
А вы знаете, она родила уже примерно так же, потому что там земли центрального Черноземья к этому времени уже были истощены изрядно. Вот. Удобрений еще не было. Вот. И в итоге, значит, вот сформировался такой вот взрывоопасный очаг. И эти восстания... Вот. Они полыхнули вот здесь. Вот сначала даже немного южнее, значит, Чернигов, Полтава, вот, 902 год. Вот. А потом, значит, центральное Черноземье и Поволжье, которое тоже там примыкало, там такие же были примерно проблемы в Саратовской губернии.
Вот. А если бы в 61-м году не было этой системы отрезков, было бы большее наделение помещичьих крестьян землей, по-другому бы могло развиваться, так сказать, все, что было? То есть вот ошибка была заложена там?
Вот, ну, отрезки сами по себе, конечно, не решали проблемы. Может быть, проблему решало бы полное перераспределение земель, раздел помещичьих земель между крестьянами.
Государем-императором? Вот. Революционными методами?
А, между прочим, это было вполне реально. Вот, и Витте предлагал вот, императору, государю-императору провести вторую крестьянскую реформу.
Вы имеете в виду то, что разрабатывал Кутлер,
да,
министр Кутлер. Земледелия?
Да, 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 Кутлер.
Но его за это и уволили.
Конечно, уволили. Вот. Но если бы его не уволили, вот, история, возможно, пошла бы иначе. Вот. Конечно, вот можно было, в принципе, дать крестьянам землю и второй раз, ведь первый раз им дали ее, да, вот.
На полвека причем, хватило.
На полвека хватило, вот, и тут бы хватило, вот, по крайней мере, вот, лет на 20-30, а потом надо было, конечно, срочно менять... Значит, земледельческую систему. Ну, конечно, минеральные удобрения нужны были, вот, чтобы спасти вот, Россию от аграрного перенаселения. И, в конце концов, именно минеральными удобрениями была решена эта проблема уже там в 60-е годы.
Вот. 20 века.
Да, уже при, так сказать, при Хрущеве. Вот, при Хрущеве. Столыпин вообще, конечно, все это понимал прекрасно. Он прямо говорил, значит, на заседании Думы, что если вы раздадите землю крестьянам сейчас, да, то ее все равно не хватит. Вот, потому что, значит, прирост населения у нас гораздо больше, чем в Европе. Вот, и нужно улучшать технологии земледелия. Вот. На это и была рассчитана его система хуторская. Но он просчитался. Вот он рассчитывал на фолкскую систему вот, с применением клевера, вот, который повышает урожайность. Вот. Но вот как раз в этих регионах, в наших степных, клевер плохо родит. Вот, он, значит, неустойчив к засухам. Вот. И вот как это ни печально, в основе этой реформы Столыпина лежала вот техническая ошибка.
То есть революцию погубил, точнее, страну погубил клевер. который не прижился, получается.
Ну, да и полыхнуло просто гораздо раньше, чем он успел прижиться.
Так проблема-то все-таки в малоземелье или в низкой эффективности землепользования?
Ну, вот вечная проблема, вокруг которой вот экономисты вот спорят. Так ответ очевиден, проблема и в том, и в том. Вот. Малоземелье не повышало увеличивать эффективность земледелия. Вот эти крестьянские лопатные хозяйства, вот, они были не способны применять новую технологию. Вот в Германии, вкладывалось капитал и труда на каждый гектар в 3 раза больше, чем в России. То есть капиталовложения должны были быть в 3 раза больше. Вот, для того, чтобы достичь соответствующее увеличение урожайности.
Вы же сами пишете, что существовали благоприятные условия для привлечения капиталов в России, поскольку предпринимательство давало более высокие прибыли, чем в других странах.
Вот промышленности. Вот. Это не касается сельского хозяйства. Западные капиталисты, они не вкладывали капиталы в наше сельское хозяйство.
Промышленность – это же возможность перетока рабочей силы излишней, той самой из аграрно-перенаселенных районов в город, их трудоустройство и так далее. Да. Что, собственно, и происходило в значительной степени.
Да, происходило. Вот. Но прирост населения все равно покрывал это с большим избытком. Вот. Да, Столыпин рассчитывал на этот переход бедняков в города. Вот. Но он рассчитывал и просто на переселение в Сибирь туда, да. Вот. Но все эти мероприятия, все эти реформы, они, позволяли снять от силы половину или даже меньше прироста населения.
Вот. То есть вы считаете, что программа переселения была недостаточно эффективной? В Сибирь, что-то вы пишете, кстати говоря, хотя было переселение на Северный Кавказ, и в район Амура и так далее.
Для Столыпина это было, конечно, переселение в Сибирь. Да? Раньше переселяли на Северный Кавказ, но при Столыпине переселяли в Сибирь и в Северный Казахстан, в Тургайскую область. Что сказать. Она, в принципе, все делалось правильно. Но делалось поздно, во-первых, слишком поздно. В общем, все наши историки пишут, что для того... Данилов, наш главный аграрник, умерший, к сожалению, уже... Он писал, что Столыпин просил 20 лет покоя для осуществления реформы. Данилов писал, что 50 лет нужно было бы.
При этой тактике.
При этой тактике. На самом деле, конечно, все уходило в проблему. Если не касаться передела земель, то все уходило в проблему минеральных удобрений. Минеральные удобрения, стали дешевыми только в 20-х годах. Относительно дешевыми. Даже американцы стали внедрять минеральные удобрения только в 50-х и 50-х годах. А у нас руки дошли в 60-х уже. В конце 50-х годов. Это было бы решение проблемы. Кстати, оно было использовано в Германии уже в то время. В Германии была очень мощная химическая промышленность. И, конечно, несопоставимые по размеру посевные площади. Они были гораздо меньше. Там на уровне таких стран, как Бельгия или Голландия, эту проблему можно было решить.
Интересно. То есть получается так, что по вашему мнению, Россия была обречена на революцию в силу определенного сочетания экономических условий, действий власти, недостаточно эффективных, запоздалых. То есть количество недовольных, оно все время было велико, и оно составляло такой взрывоопасный материал, который сработал в 1975-1917 году.
Да, это мальтузианские законы истории.
Это прям марксизм какой-то.
Мальтузианский цикл.
Передовая теория.
Ну, вы знаете, как относился Ленин вот, к Мальтусу. Он называл его проклятым попом или что-то в этом духе. В общем, там было близко к нецензурщине.
Я просто вот, с подозрением отношусь к теориям, которые описывают все и все объясняют. Как к марксистской, так и вот к той, которой вы придерживаетесь.
Ну, Мальтус, да как, оно вовсе как бы не все объясняет. Вот, мы уже говорили, что есть другая теория. Как,
ну, вы ее в сочетании используете.
О которой мы там еще поговорим, да? Вот, ну что ж, да, называют меня марксистом мои противники. Борис Николаевич Миронов, например, да? Он, значит, почитал рост новобранцев и выяснил, что этот рост увеличивался в это самое время. Вот. Это означало, что потребление растет. Вот. Потребление растет. И он написал большую книгу, 1000 страниц на эту тему, которая, значит, была у нас подана как фундаментальный труд. Вот. Были круглые столы, обсуждавшие ее, и многие ученые, в том числе из-за рубежа, приглашенные. Ну, множество комплиментов сказали Миронову. Конечно, было обработано огромное количество информации. Вот. Ну, в конце концов, оказалось, что там, ну, в общем, что-то вроде арифметической ошибки. Вот. Что весь этот рост объяснялся тем, что Миронов не учел изменения формы, значит, формы учета вот, ростовых данных значит, воинскими.
Ну, слушайте, поверить. Спорить о статистике и ее достоверности можно бесконечно. Да, ваши оппоненты доказывают, что вы неправильной статистикой пользуетесь, вы там их подозреваете в том, что они что-то недоучли. Это какая-то бесконечная дискуссия. Просто в этой дискуссии возникает простой такой тезис, что вы доказываете, что население бедствовало, недоедало, голодало, и государство было приговорено к революции, а ваши противники пишут, что Россия была динамично развивающейся страной с гигантским потенциалом, который начал реализовываться благодаря реформам Витте и Столыпина. Вот два взгляда на Россию перед пятым
да,
годом.
Да, два взгляда. Вот. Но в конце концов они обращаются, значит, спор решается обращением к историческому документу. Вот. И вот есть исторический документ, вот, который говорит одно, там цифры написаны прямо, и есть труд Миронова, который говорит другое.
А есть работа вот. Михаила Давыдова,
есть еще работа
которыми вы спорите.
Михаила Давыдова. Вот. И там тоже получается вот, интересные вещи. Давыдов говорит, что значит, в некоторых губерниях вот, в некоторых губерниях экспортировали зерна больше, чем был урожай этого года. Понимаете? Экспортировали зерна, вывозили из губернии зерна больше, чем вот, уродилась в губернии в этом году. В этом году. Особенно в неурожайные годы вот такое вот проявляется. Вот. На основании этого он утверждает вообще всю статистику.
Давайте, вот. Мы сделаем маленький перерыв для объявлений на «Эхе Москвы», а потом продолжим наш разговор с Сергеем Нефедовым.
Цена революции. Цена революции. С Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. В нашей студии Сергей Нефедов, доктор исторических наук. Мы говорим о модернизации России и о таком особом взгляде нашего гостя на эту проблематику, о тех дискуссиях, которые ведутся. Сергей Александрович, ну вот вы спорите со своими оппонентами как раз по вопросу о том, как шла модернизация России. То есть они считают, что вы преувеличиваете те проблемы, которые были. Значит, что Витте, Столыпин, другие реформаторы могли вывести страну к развитию без революции. Так?
Да, так. Вот. Так. Вот. Ну, я уже говорил о том, что все обращается в конечном... Все проблемы разрешаются обращением к историческому источнику. Вот. Значит, мои противники отрицают официальную статистику. Вот. Просто отрицают. Вот.
Или ставят под сомнение. Знаете, есть такой термин «лукавая цифра». Помните, ну, из советского, да, из изучения да, да, советской да. статистики.
Ну, Давыдов...
Может, и дореволюционная статистика была лукавой.
Ну, вот он, Давыдов, просто говорит, что, значит,
из отдельных губерний вывозили зерна больше, чем уродилось в этой губернии. Вот, в неурожайные годы. Вот. Но дело в том, что вот как сейчас обнаружилось, вот, он не знал этих документов и не видел. Вывозилось зерно прошлогоднего сбора. Вот. Вывозилось зерно прошлых лет, а прошлые годы были просто урожайными. Вот и все. Речь идет об отдельных неурожайных годах, а урожайность ведь в этих засушливых местах может колебаться там и в 5, и в 10 раз иногда. Иногда крестьяне не собирали того, что посеяли. Вот. Но зерно все равно вывозилось. Вывозилось зерно прошлогодних сборов, которое лежало там, значит, где-то вот, на складах, в амбарах. Вот. Ну, эта тема споров сейчас, значит, Давыдов уже ничего не говорит на эту тему. Он принял к сведению, вот, похоже, эту информацию. Вот, так что этот спор, по-моему, можно считать законченным.
Хорошо.
Вот. Если кроме
этот,
того, да, я хотел
если
добавить.
Этот спор просто закончен, я хотел бы тогда вас спросить о ситуации с революцией того же 905 года. То есть вы все-таки сосредотачиваетесь на том, что был вот этот голодный экспорт, недоедание, предреволюционная ситуация, плюс война, плюс раскол элит. Вот это все причины того кризиса, который был в 2005 году. Так, правильно я вас трактую?
Да.
Или есть какие-то вот, ошибки?
Правильно. Вот, ну, что ж, наверное, настало время обратиться к той другой теории, да? Вот, которая, да, которая тоже причастна к объяснению революции 905 года. Вот. Итак, вот мы говорили, что фундаментальные открытия вот, порождают в каких-то случаях волну завоеваний, в каких-то случаях волну диффузии. Да? Вот, ну, и, значит, Крымская война вот, породила такую мощную диффузионную волну. Вот. И Россия стала перенимать социальные, экономические, политические порядки Запада. Вот. В особенности это проявлялось при Александре II, вот, царе-освободителе. Вот, потом, вот, через некоторое время наступило то, что называют традиционалистской реакцией. Вот, принимание чужих порядков всегда приводит к реакции. Вот, сторонников прежних традиций. Вот. И в данном случае это проявилось в политике императора Александра III, вот, который прекратил эти либеральные реформы.
Вот тут и возникает вот вопрос о роли случайности. Вы говорите о закономерностях, а случайность в виде бомбы народовольцев, она изменила политическую траекторию. Кто мог предугадать, что Александра II убьют как раз в тот момент, когда он собирался даровать какие-то ну, предпарламентские институты России?
Да, вот... Конечно, кое-что зависит от случайности, но надо сказать, что Александр II изменил свою политику задолго до того, как в него стали кидать бомбами.
А потом вот снова призвал Лори Смелякова, так что с реформаторским вот потенциалом.
Вот под этим впечатлением, конечно, бомбу он прислал, вот Лори Смелякова, вот, да, вот, но ничего не успел сделать.
Вот. То есть для вас сколько... традиционалистская реакция закономерна, а роль случайности, ну, невелика. Так я понимаю.
Да, в общем, вы правы. Вот. Ну, она имеет место. Вот. Она имеет место. Вот. В любом случае, значит, тут дело сводилось не только к традиционалистской реакции, но и еще к другой диффузионной волне, которая шла из Германии. Вот. После победы над Францией, вот, Пруссия, превратившаяся в Германию, вот, стала могущественной империей, и она демонстрировала вот, очень быстрый темп экономического, научного и военного развития. Вот. Эти победы, вот, они, в общем, потрясли Европу. Вот. И Россия вот, практически сразу же стала подражать не сколько Англии, сколько Германии. Сколько Германии. Вот. Это проявилось уже в 1974 году, когда провели военную реформу. Вот. И ввели, значит, там, всеобщую военную обязанность по германскому образцу. Вот. По германскому образцу. Ну, а затем, конечно, пушки Круппа, которые лежали в основе всей этой германской волны, вот, стали... Ну, производиться в России.
А потом государственное управление, национализация железных дорог.
Да. Все это, Витте прям писал, что все это он заимствует у Бисмарка. Вот, что, да, и указывал на него как на свой пример. Вот, и вот политика Витте, она ведь имела еще социальную подоплеку. То есть, речь идет о социальных законах, о защите труда, да. Вот,
надзор за крестьянами.
Вот, ну, надзор над крестьянами ведь тоже имел. Ведь ты писал, что это была, конечно, ошибка Александра Третьего, но в высшей степени как бы понятная ошибка, происходившая от его добрых чувств крестьянам. Вот. В конце концов, это, значит, этот надзор, он оказался неэффективным и не играл большой.
Но раздражал сельское население.
Роли. Ну, какое-то время раздражал, но, в общем, так сказать, свидетели тех дней пишут, что, значит, эти надзиратели просто ничего не делали на самом деле. Вот вели себя чрезвычайно пассивно.
Ну, если бы, в конце концов, все шло даже по вот, использованию этих германского пути, тем не менее, ну вот, война с Японией, кровавое воскресенье, эти же события, опять же, из разряда скорее случайных, чем закономерных, а они меняют траекторию развития России?
Ну как, война с Японией не была случайным событием. Вот. Поскольку Россия стремилась к приобретению новых земель вот там, и Маньчжурия рассматривалась как часть Сибири, которую вот, хотелось бы очень колонизировать именно для того, чтобы, значит, переселить туда крестьян из центральных черноземных районов. Это, так сказать, мысль Витте. Вот. Вот. Так. Ну, с другой стороны, конечно, там Япония вот не могла допустить присутствие России в Маньчжурии, потому что оно было еще вдобавок, ну, незаконным. Вот русские войска были введены туда во время подавления восстания Ихатуани, вот, и должны были через, ну, там был определенный срок, они уже должны были быть выведены. Вот. Россия же не хотела их выводить, вот, и это и послужило причиной войны. Вот, а не какие-то там лесные концессии.
Вот. Слушай, Россия эту войну проиграла в силу определенных обстоятельств. Ну, а революция? В конце концов, шествие с попом Гапоном могло спокойно дойти до Зимнего дворца, вручить петицию, провести молебен и разойтись, если бы не ошибка управленцев.
Ну, а вы знаете, что нес, так сказать, что заключалось в этой петиции, которую нес Гапон?
Там... А какое вот. Это имеет значение? Донесли петицию, вручили, а куда ее положит государь-император, уже значения не имело. Напряжение было бы снято. Как бы вам сказали современные пиарщики?
Вот, ну, конечно, современные пиарщики уже так используют мировой опыт, значит, прекрасно знают, что надо было бы сделать. Вот. Надо тут добавить, что там в колоннах гапоновских вот, шли люди с красными знаменами, что вот впереди вот, несли образа, вот, и крест большой, вот, и пели «Боже, царя храни». Вот, а в середине колонны вот, несли красные знамена вот, и пели «Марсельезу».
Вот. И за это надо вот. Было расстреливать?
А иногда они просто переделывали, значит, слова вот гимна, значит, там этого «Боже, царя храни», вот там имя императора переделывали на имя Гапон. Вот. Но расстреливать из этого не надо было бы, если бы вот, они не ставили задачу любыми способами вот, спровоцировать столкновение. Вот. Значит, эсеры, вот, которые присоединились к этой демонстрации, вот, несли с собой револьверы и бомбы, вот, и они начали строить баррикады, вот, еще до того, как демонстранты дошли, вот, там, до мостов, вот, до мостов, вот. Ну, вот как описывают продвижение одной колонны, значит, там по пути они рубили телеграфные столбы, вот, рвали провода, вот. У них было уже расписано, значит, все, где надо захватить оружие, вот, и так далее. Вот эти методы, вот, так сказать, тоже традиционно используются, вот, различными революционерами и провокаторами. Так было, вот, скажем, в марте 1948 года в Берлине. Вот. Когда уже царь и на уступки пошел, вернее, король, да, король уже и на уступки пошел, вот. И вся манифестация имела промонархический характер, вот. Ну, значит, когда они, манифестанты, подошли ко дворцу, вот там начались беспорядки, вот, выкинули эти знамена, тогда они были не красными, а бело-черными, по-моему, вот, и, значит, спровоцировали столкновение с охраной дворца, вот, началась стрельба, вот, ну, понятно, значит, стреляли уже не сколько в этих самых, значит, революционеров, сколько просто в толпу. Вот. Толпа отхлынула на соседние улицы, начала строить баррикады, и так началась.
Но это в Берлине.
Революция.
В 1848 году.
Да, в Берлине.
А в России-то демонстрацию расстреляли, разогнали, и какое-то время,
ну,
даже,
так они же прекрасно,
успокоение какое-то.
Они же прекрасно наступило. Знали, вот, значит, про то, что произошло в Берлине. Вот. Значит,
не только фактор стихийного бунта, получается, по-вашему, действовал, а вы прямо о провоцировании революции пишете?
Да, вот провоцирование революции, но, значит, провоцировали ее вот те самые диффузионные силы, как бы, вот. В России существовало несколько партий, которые стремились к трансформации в Россию западного опыта. Вот. Ну, с одной стороны, это либералы, которые стояли, в общем, за мирное преобразование. Вот. Но были и социалистические партии, социал-демократы, и социал-революционеры, которые уже сюда принесли опыт западных социальных конфликтов. Вот, западных социальных конфликтов. Первоначально их цели, значит, были почти такие же, как у либералов. То есть, это свержение самодержавия. Ну, в общем, всех их объединял лозунг «Долой самодержавие». Вот. И на этой почве...
А дальше все-таки разные дороги.
Да,
одним конституционная монархия, а
дальше,
другим
да,
республика.
Но на этой почве либералы посчитали возможным войти с некое соглашение, вот, с этими революционными партиями. Это произошло на конференции в Париже, да, и тут, конечно, еще роль приложила японская разведка, полковника Каси, который свел, значит, всех этих врагов самодержавия, вот, усадил их за стол, и они там подписали вот этот
договор. Но не все же в этом участвовали.
Договор.
Правда?
Да, социал-демократы не участвовали, они просто узнали о полковнике Акаси и, значит, вовремя ушли в сторону. Вот, но на деле они сотрудничали, вот, значит, с либералами и с эсерами, поскольку всех их объединял один лозунг – свержение самодержавия во что бы то ни стало. Во что бы то ни стало. И вот получилась такая, в общем, ситуация, что либералы смогли уговорить Гапону, вот, поместить в петицию вот свои требования, значит, в общем, демократические требования с созванием учредительного собрания. Ну и прекращение войны с Японией. Акаси, конечно, интересовало в основном прекращение войны. Вот.
Но он же не писал эту петицию, правда? Вы ее приписываете Горькому, но тоже доказательств немного.
Вот. Он не писал, но вот это то, что всех еще объединяло с Акасией. Вот. И с японцами.
Ну, надо сказать, что вот. Мир с Японией, за него выступал Витте, и, собственно, это было в интересах России выйти из этой бессмысленной войны.
Вот. Ну, когда стали терпеть поражение. Вот. Ну, собственно говоря... Дело ведь в том, что Россия могла победить в этой войне, если бы не начавшаяся революция. Вот ведь какое дело. Потому что там в военном смысле речь шла о скорости переброски русских войск на Дальний Восток. Вот.
Знаете, речь шла еще и об эффективности их действий. Российская армия не смогла выиграть ни одного сухопутного сражения и ни одного морского. Ни одного, даже маленького. Так что, сколько бы ни перебрасывали, попали бы они в мясорубку. Ну, японскую.
Вот.
А в плен сдавались, вы сами пишете, весьма активно к концу войны.
Да, вот. Но к концу войны они имели уже, ну, в общем, чуть ли не двукратное численное превосходство. Вот. И могли просто вот, одолеть с помощью вот такой вот количественной силы.
Помните, вот. Что российская армия во время Первой мировой войны имела во многих случаях количественное превосходство, но ни разу не смогла победить... Собственно, немецкие, а не австро-венгерские войска. Вот. Так что вопрос спорный.
Ну, это, в общем, как бы достаточно узкий вопрос. Ну, во всяком случае, японцы вот, желали бы заключить мир.
Они вот. Его получили.
И они его получили. Вот, они его получили, вот, именно, вот, организовав этот союз, вот, и поспособствовав русской революции. Вот.
Тут... Так, согласно мальтузианской теории, скорее, вы же пишете, что да. революция все равно бы произошла, да, и без вот, японцев.
Так вот, это не я, это Струве пишет, что она имела вот такой двойственный характер. Вот, с одной стороны, значит, с одной стороны... Это крестьянское недовольство, да, и то, что происходило в деревне, вот, кризис аграрного перенаселения, вот. А с другой стороны, вот это влияние извне, модерн он пишет, вот, значит, просто, значит, влияние современных каких-то сил Запада, вот, стремление переустроить свою страну по западному образцу.
Я
вот.
Бы сказал, по современному и эффективному
ну,
образцу.
Ну, так, ну да, конечно, модерн он так и говорит. Вот, по современному и эффективному западному образцу. Вот. Хорошо. Вот. Ну, так там получилось так, что, значит, либералы уговорили Гапона вот, включить в петицию эти требования. Вот. При том, что он конечно, был на самом деле поначалу монархист, вот, и еще за два дня до, вот, где-то 4 да, января, за два дня до того, как они уговорили его включить, он, значит, ну, просто своих рабочих призывал гнать всех агитаторов, вот, и, значит, не читать никаких листовок, вот, и не общаться с интеллигентом.
Ну, вообще, все изменилось.
Вот, да, все очень быстро изменилось. Вот, каким-то образом ему удалось их уговорить, вот, и как вот теперь выясняется, они просто дали ему много денег. Вот, но... тут же Гапон призвал заодно еще и... Вот он как... Стал говорить, что теперь он политический революционер. Вот. Он уже вот, левее всех. Вот. И он призвал и эсеров, и социал-демократов. Вот. И они пошли в этих колоннах вот, с ну, явным... Вот, с явным желанием устроить провокацию.
Хорошо, предположим, это все, так и вы говорите, это все закончилось достаточно плохо. Просто у нас мало времени до конца. Я хотел вас спросить, вот события революции 5-го года, они... В принципе, после того, как были проведены выборы в Первую Думу, возникло что-то вроде Конституции, хотя это, конечно, трудно назвать Конституцией, давали ли они России некий стабильный режим, который мог ее сохранить, ну, давайте вынесем за скобки войну, сохранить как такую развивающуюся, модернизируемую державу?
Ну, все уходило вот опять в проблему аграрного перенаселения. Вот. Она не была решена. Вот. Она не была решена, и крестьяне по-прежнему требовали земли. Вот. Крестьянские восстания удалось подавить, вот. Но как их подавили? Это же их подавили вооруженной силой. Вот. Там участвовало около 50, что ли, полков казаков. Вот. Казаки подавили, на самом деле, эту крестьянскую войну. Вот. Но, значит, подавили, потому что крестьяне не имели оружия. Вот. Ситуация изменилась во время мировой войны. Крестьяне получили в руки оружие. Вот. И вот получилось так, что 200 тысяч вооруженных крестьян вот, собрались в Петрограде, Петроградский гарнизон. Вот. Их должны были двинуть на фронт. А они не хотели воевать. Потому что они помнили, что вот, значит, восстания были подавлены еще относительно недавно. Вот, социальная напряженность сохранялась, причем очень острая. Вот. Она проявлялась, между прочим, в уходе крестьян в плен. Вот, русские солдаты, вот, ну, массами сдавались в плен. Вот, такого, ничего подобного не было, скажем, на Западном фронте. Там на 100 убитых приходилось, ну, от 10 до 20 пленных. Вот. На Восточном фронте, вот, в русской армии, на 100 убитых приходилось, ну, там, 150, а по некоторым подсчетам даже и 300 пленных. Вот. То есть русские солдаты сдавались в плен в 10-20 раз чаще, вот, чем англичане, французы, немцы. Немцы, они не хотели воевать просто-напросто. И это все сохранилось в исторических источниках. Масса солдатских писем говорит о том, что вот они только и хотят уйти в плен. Вот. И прям пишут, что это вот из-за бедности, из-за того, до чего довели русского крестьянина, вот, что мы не хотим воевать. И вот, а война-то была чрезвычайно жестокая, ведь Германия имела огромное техническое превосходство, вот, и на один русский снаряд немцы отвечали 10, вот, это была вот просто кровавая бойня, особенно брусиловское наступление, вот в те времена, когда оно уже выдыхалось, битва на Стоходе, вот он хотел его продолжать, вот. А, значит, и уложил всю русскую гвардию под пулеметами. Так вот они там, в Петрограде, помнили Стоход, потому что, значит, там было множество раненых, вот, выздоравливающих, вот, которые прибыли оттуда. И они рассказывали новобранцев о том, что происходит на войне, какая-то кровавая бойня, и за что вы тут собираетесь умирать.
Ну вот. Что ж, здесь мы поставим точку или многоточие в нашем разговоре с Сергеем Нефедовым, который считает, что Российская империя была в 17-м году обречена именно в силу вот этого вот крестьянского недовольства и нерешенного аграрного вопроса. Вел передачу «Цена революции» Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.